Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наш сегодняшний гость Борис Марцинкевич, главный редактор интернет-портала «Геоэнергетика.Инфо». Он был у нас в прошлое воскресенье и рассказывал нам об атомном проекте Советского Союза и Советского народа. Борис, если я правильно помню, вы закончили на том, что вы приступили к активному созданию атомной бомбы, и работа пошла по трем направлениям.
Где-то приблизительно так. На самом деле я приблизительно понимаю, что вы от меня хотите услышать. О том, как 20 августа был создан специальный атомный комитет, так его назовем для краткости, и как после этого момента все и началось. И в обычных случаях рассказов о нашем атомном проекте много, все они достаточно стандартны. Создали спецкомитет, нагнали туда каких-то людей непонятных. Главное, что там находился Курчатов, который и занялся созданием физически первого реактора в Курчатовском институте, в тогдашней лаборатории номер 2. Сразу после этого переходит к рассказу о создании уже промышленных реакторов по наработке плутония в Озерске, Свердловской области. Где-то, между прочим, вспоминают о том, что в Сарове было создано конструкторское бюро номер 11.
Саров – это Арзамас-16.
Он же Арзамас-16. Я так на нынешнее название на всякий случай перескакиваю. Сразу после этого рассказ о том, как в 49-м году в Семипалатинске 29 августа состоялся взрыв нашей первой атомной бомбы. Все, рассказ закончен. Дальше мы быстренько переходим на рассказы о первой атомной электростанции и так далее. Я вот такой подход совершенно не приветствую, потому что на самом деле огромное количество работы было проведено, реализовано не только научной, но и организационной до 20 августа 45 года. И если бы этой подготовительной работы не было, если бы в атомный проект не пришли ряд очень специальных людей, которых обязательно надо помнить, без них ничего бы не было. Рассказ получается неполным, это какая-то мозаика, деревья, за которыми лес не виден совершенно. Вот, а поскольку вы мне разрешаете говорить, я сильно подозреваю, что такой вольности, какую даете мне вы, мне больше никто не даст.
А вот это та самая причина, по которой такие эксперты, как вы, на федеральные телеканалы не попадают.
Да я на самом деле с такими рассказами и в любой другой формат не попадаю, потому что здесь много моего личного. Если дадите возможность рассказать, объясню, нет, почему.
Борис, я просто это пояснил нашим радиослушателям. Потому что, поверьте, колоссальное количество вопросов, почему те эксперты-профессионалы, по разным вопросам, которые приходят к нам на радиостанцию, а на центральных телеканалах, один из них, я могу сказать, появляется достаточно регулярно. Борис, ради бога, извините мне мою вольность некую. Пожалуйста, продолжайте.
Да, вот пока вы говорили, я вспомнил. На самом деле, всех причастных, всех сочувствующих с Днем нефтяника. У нас сегодня на самом деле праздничный день, а мы с вами почему-то трезвые и в эфире. Но мы про атом. На самом деле, вот прежде чем переходить к нашему отечественному атомному проекту, давайте коротко итоги того, как выглядело становление атомного проекта в Соединенных Штатах. Как бы мы ни относились к этой стране, объективность терять нельзя. Вот я лично ее совершенно искренне от всей души ненавижу. Но я не перестану ее уважать, потому что врага надо знать в лицо, надо знать хорошо, что он из себя представляет. А еще нужно помнить, что Штаты начала 40-х – это была страна не американцев, а янки. Тех, кто ничего не понимал про политкорректность, толерантность, вот все это нынешнее фарисейство было изобретено намного позже. Воюя с Японией, янки не думали называть японцев как-то иначе, кроме как «желтые обезьяны». А нынешние афроамериканцы именовались нигерами, а сексуальные меньшинства – педерастами. Это была другая страна. А еще янки не боялись проливать собственную и чужую кровь, не боялись рисковать, причем рисковать по-крупному. Да, в Штатах к 1940 году сконцентрировалась целая когорта выдающихся ученых со всего мира. Но ведь там были не только иммигранты, но и вполне себе доморощенные, причем рощенные до высочайшего уровня. Напомню, ключевые фигуры, чтобы мы не утыкались в две фамилии Роберта Оппенгеймера и Энрике Ферми. Теоретики подозревали, что в уране-235 возможна цепная реакция, цепная ядерная реакция. А при определенной концентрации изотопа урана-235 эта реакция пойдет с такой интенсивностью, что будет получен невероятной мощности взрыв. Но это теоретически. Практически в Штатах жил и творил свои циклотроны Эрнест Лоуренс, один из главных инициаторов создания атомной бомбы. Но даже самые мощные его циклотроны на выходе давали микрограммы этого урана-235. А для создания бомбы счет должен был идти на десятки килограмм. Уже по сметам научных циклотронов было очевидно, что электромагнитное обогащение потребует сотен миллионов долларов, потому что нужны будут совсем другие циклотроны, в разы более мощные. Теория энтузиазма Лоуренса на одной чаше весов, а на другой сотни миллионов долларов, причем долларов тогдашних. И тысячи людей, которым предстояло создавать уже не лаборатории, а настоящий завод. Ученые, которые пошли в американский атомный проект, они совершенно искренне верили, что их главная цель – остановить рывок Гитлера к мировому господству. Но вот этого точно нельзя сказать об американских военных, которые руководили этим проектом. В своих мемуарах руководитель Манхэттенского проекта, бригадный генерал Лесли Грофс, написал он их в 59 году, он писал совершенно искренне: «Вся моя работа на этом посту была посвящена мировому господству Штатов». Вот, совершенно не стесняясь. Причем господство он видел абсолютным, а не только над Союзом Советских Социалистических Республик. На своем посту Грофс сделал все возможное и невозможное, чтобы о работе Манхэттенского проекта ни черта не знали ни англичане, ни французы, ни даже канадцы, которые вроде как рядом и во многом помогали. То есть идея, которую он поставил во главе, она совершенно людоедская. Получить возможность физически уничтожить любую страну, которая попыталась бы хоть как-то противоречить Штатам. Вот при определении цели в Японии Лесли Грофс настаивал на выборе города Киото. Причины? Там жил миллион человек, а по площади город позволял четко отработать все поражающие факторы ядерного взрыва. Такой нормальный подход, да? Оппенгеймер и группа ученых, когда цели уже были определены, когда удалось отговорить от Киото, остановиться на какой-то там Хиросиме и Нагасаки небольших, вот Оппенгеймер и группа ученых при нем, она настаивала на том, чтобы сразу после взрыва над этими городами с самолетов были сброшены листовки, в которых на японском языке они предлагали описать последствия радиации, которые тогда никто ничего не знал, и хотя бы минимальные меры, ну, хоть какой-то защиты. Ответ Грофса можете представить, да? Заткните пасть. Атомное оружие, как способ обеспечить безоговорочное мировое господство Штатов, это высочайшая ставка. Без всяких сантиментов и соплей вроде там, гуманизма, человеколюбия, демократии, еще чего-то. Но делая такую ставку, Штаты и рисковали по полной. Несуществовавший город Окридж, в котором были сосредоточены все заводы по обогащению урана, это 21,6 тысяч квадратных километров. И до 130 тысяч человек, строивших то, чего никогда раньше в истории человечества не было. Научные и технологические открытия делались буквально на ходу. А деньги шли не ручьем, а рекой. Причем деньги страны, которая уже воевала с Японией, которая какие-то там войска высаживала в Северной Африке, и где, если помните, женщины сдавали для нужд армии капроновые чулки. Армии не хватало ничего. В общем, это были янки, и наше счастье, что нынешние американцы ни на что подобное не способны в принципе. Для них, если помните, 13 трупов в аэропорту Кабула – это уже национальная трагедия. Так, вернусь. а то меня чуть понесло. Грофс в результате общения с прибывшими из Англии немецкими физиками, то есть они были английскими физиками, но немецкого происхождения, Рудольф Пайерс и Клаус Фукс, небезызвестны, получил сведения о том, чем закончились их теоретические изыскания, и выяснил две важных вещи, касающиеся урана 235. Их теория доказывала, что наиболее оптимальный метод обогащения урана – это газовая диффузия. Это раз. И два, критическая масса урана-235 – это всего 50 килограмм. На всякий случай, критическая масса – это минимальная масса делящегося вещества, обеспечивающая протекание самоподдерживающейся ядерной цепной реакции деления. То есть вот такая масса, где если цепная реакция началась, то ее уже не надо поддерживать, она будет развиваться сама по себе без участия человека. При этом критическая масса, вот это 50 килограмм, это уран, в котором содержание 235 изотопа составляет 93,5%. Но этот расчет критической массы английские и немцы делали без учета отражателя нейтронов. Если шар урана окружить оксидом бериллия, такое химическое вещество, то критическая масса будет уменьшена сразу до 9 килограмм. Задача вот этого оксида бериллия – не дать нейтронам, которые образуются при цепной реакции, покинуть шар. Они не должны пролететь через него свободно, они должны вернуться для того, чтобы участвовать в цепной реакции и увеличивать ее интенсивность. Понятно, да? Леонид?
Да, да, пока я...
Пока ничего выдающегося, да?
Нет, пока ничего сложного, давайте скажем.
Ну вот эти наработки с правильной формой боезаряда, с этим оксидом бериллия, в 1942 году отсутствовали вообще как класс. И Грофс, как организатор, целился в наработку именно 50 килограммов урана-235 с частотой 93,5%. В природном уране, напомню, вот этого урана-235 0,7. То есть для того, чтобы уран стал оружейным, концентрацию урана-235 нужно увеличить в 133 раза. Фантастическая задача, но... В Манхэттенский проект был уже привлечен Гарольд Юри, Нобелевский лауреат по химии 1934 года.
Премию Борис, вот вы перечисляете фамилии, которые имели отношение к Манхэттенскому проекту, ну, просто созвездие некое.
Да, это далеко не все. Гарольд Юри, Нобелевский лауреат 1934 года за открытие диетерия. Вот вы уже по названию понимаете, что он имел прямое отношение не только к атомной, но и к ядерной бомбе. Просто вот так получилось. То есть это всемирно признанный корифей по разделению именно тяжелых изотопов. Он действительно талантливейший ученый, но на первых этапах он, вернее, своей научной деятельности, он работал с тысячными, с десятитысячными долями граммов тех веществ, которые исследовал. А нужен был завод. Грофс и стоявшие за ним военные не намеревались останавливаться на бомбе в количестве одной штуки. Вот газовой диффузии, потому что вот все, о чем я рассказываю, разумеется, пришлось пройти и нам. В чем идея газовой диффузии? Сосуд с газом, в котором находятся более тяжелые молекулы, более легкие молекулы. Ну, изотоп – это разное количество нейтронов. Вот изотоп урана-235, он весит чуточку меньше, чем изотоп урана-238. Понятно?
Да.
Приблизительно. Вот тепловое равновесие, то есть он сосуд с этим газом отстоялся, в нем ничего такого не происходит. Но в такой ситуации более легкие молекулы движутся чуть быстрее, чем тяжелые. Тоже так. Интуитивно понятно. Толстяку тяжелее заставить себя шевелиться, так скажем. Если вместо одной из стенок сосуда поставить проницаемую мембрану, а за ней второй сосуд абсолютно пустой, в котором нет никакого газа, то вот этот второй сосуд через мембрану легких молекул проберется чуть больше, чем более тяжелых. Тоже понятно, чисто интуитивно. То есть более тяжелые молекулы в этой мембране застрянут. Более легкие проникнут. То есть, если мы создаем некий газ, в котором есть уран-235 и уран-238, мембрана уран-238 задержит, 235 проскочит в следующий сосуд.
Что и нужно для создания атомной бомбы.
Ну да, для Все. Обогащения по содержанию урана-235. Звучит красиво. Ну вот, а практика для урана-238 и урана-235, она была не то, что очень сложная, она была предельно жесткой. Для начала уран должен быть превращен в газ. Уже такая нетривиальная задача. Единственное соединение, которое можно использовать для этой цели, это гексавторит урана. На один атом урана 6 атомов фтора. При обычной температуре вот это вещество, это просто порошок такой, серенького цвета. Но если его нагреть до 56,5 градусов по Цельсию, он сразу становится газом, минуя жидкую фазу, не заставляя лишнюю работу делать. Удобно.
Борис, это все дорогостоящая работа?
Ну вот вы просто слушайтесь. Гексавторит урана. Уран и фтор. Угу. Уран радиоактивен. Второй, ну вот, фтор. Это химический яд. Вдохнул, на выдохе выплюнул легкие за ненадобностью. Ну, угу. Зачем вам дырявая тряпочка? Не нужна она вам. Уже хорошо. При этом все это при температуре где-то в районе 60 градусов. Да? Дальше. Одна мембрана, вот два сосуда, между ними мембранка. Вот одна мембранка увеличивает концентрацию урана-235 в 1,004 раза. А увеличить концентрацию надо в 133 раза. С 0,7% до 93,5%.
Вы сказали, что это абсолютно неординарная задача.
То есть таких сеточек нужно несколько десятков тысяч. При этом температура во всей этой емкости, сколько бы там этих мембран, сколько бы этих сосудов не было, она должна всегда держаться где-то в районе 60 градусов Цельсия. То есть это сотни тысяч кубометров 24 часа в сутки должны держать эти 60 градусов. Уже хорошо. Количество электроэнергии, которое для этого требуется, представляется.
Ну, я не очень, но, наверное, это очень много.
Ну, несколько сотен тысяч кубометров нагреть до 60 градусов, да, при определенном давлении, держать в таком состоянии несколько лет подряд. Иначе у вас этот каскад сеточек просто перестанет работать. И потом придется разогревать по новой и так далее, и так далее. То есть уже хорошо. Дальше. Вот на чистой логике. Если вот эти два сосуда с мембраной между ними оставляем в покое, то рано или поздно газ, который набрался в сосуде номер два, который нам был нужен, он начнет просачиваться обратно. Логично. Значит, в каждом из таких сосудов должно быть давление такое, чтобы в обратную сторону газ не потек. Для этого нужны насосы. Насосы, которые будут перекачивать вот тот самый газ из фтора и урана, подогретого до температуры 60 градусов. Это еще одна такая задачка. Причем, если у нас несколько десятков тысяч этих мембран, то, соответственно, несколько тысяч насосов нам нужно. А поскольку постепенно вот сосуд номер один, номер два, номер три, меняется немножко давление, меняется немножко температура, это не одинаковые насосы, они должны быть разные. При этом надо учитывать, что на последних стадиях радиоактивность увеличится в те самые 133 раза. То есть техническое задание на такие насосы – это уже произведение искусства. Но это тоже не все. Чтобы мембрана работала, размер дырочек должен быть сопоставим с размерами молекулы. А размер молекулы – это 1/100 миллионная миллиметра. Диаметр дырочки. Представили, да? Леонид, вы меня слышите или нет?
Я вас прекрасно слышу, но я жду дальнейшего повествования. Любой мой вопрос будет глупым.
Вот. И мало того, эти дырочки друг от друга должны находиться на строго определенном расстоянии. Там геометрия тоже очень важна.
Правильным ли будет мой вопрос? Поди сделай такие дырочки.
Да, поди сделай, причем на точно рассчитанных расстояниях. И мало того, материал мембраны должен выдерживать температуру, давление, вот этот горячий гексафторит урана, и ни в коем случае не деформироваться. Как только какой-то изгиб, поворот, нарушена геометрия, процесс встал. И все это, повторяю, должно работать без единой остановки, иначе оружейный уран не получить. И это было разработано теоретически. А Лесли Гроувс добился того, что все вот это теоретическое искусство, красота вот эта вся, она была профинансирована. Все это было разработано до промышленных масштабах, собрано воедино на площадках завода, которые создавали в Окриджу. С нуля, в чистом поле, в буквальном смысле. То есть вот цель, абсолютное мировое господство под страхом убийства миллионов людей, ну это абсолютное зло. Но с научной точки зрения это прорыв. С организационной точки зрения это снова прорыв, потому что организовать вот это все на одной площадке очень сложно. Ну и с финансовой точки зрения какой это был риск, тоже представляете, потому что речь идет о долларах 42-го года. Я даже не знаю, какое у них соотношение к долларам нынешним. Не помните, ну, на скидку?
1,9, по-моему.
По-моему, больше. Потому вот. Что завод в Окриджу встал в 2 миллиарда тогдашних долларов. Лоуренс, конечно, вот с его электромагнитной доводкой частоты чуть-чуть работу облегчил диффузионному заводу. Но это облегчение тоже стоило сотни миллионов долларов, потому что требовало создания просто циклопических размеров циклотронов. И вот все, что я сейчас рассказывал, это только одно из направлений Манхэттенского проекта.
Борис, значит, буквально остается несколько секунд. Я так понимаю, вы рассказываете об этом для того, чтобы мы поняли, какого масштаба задача стояла перед советскими учеными,
да,
и производственниками.
Потому что, несмотря на то, что вот эти теоретические разработки от Клауса Фукса из первых рук в Советский Союз попали, доводка этой технологии до промышленного уровня, она Фуксу известна не была. То есть нам пришлось все это повторить.
Вот все, что Борис, я перечислял. Новости сейчас, а после новостей вы продолжите. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость сегодня эксперт в области геоэнергетики и мировой политики Борис Марцинкевич. Борис, пожалуйста, продолжайте.
Ну, где я и где политика, это вы меня приукрасили.
Не,
Борис, я так про нее слышал краем уха, не более того.
У меня один аргумент, против которого вы не сможете возразить. Мне, как слушателю, виднее.
Слушатель не может видеть. Все, я вас... победил.
Да, вы меня отрезали тут, да.
Да, на самом деле, что хотел сказать. Пару слов про Лесли Гроувса. Я считаю его главным людоедом в истории человечества.
Он был людоедом по тому, что вы рассказали, и там по литературе. Это я понимаю. Был ли он великим организатором?
Он был великим организатором, потому что вот этот пост главы Манхэттенского инженерного округа, как это официально называлось, или как он предложил, чтобы было совсем непонятно, манхэттенский проект, он на него пришел, будучи руководителем строительства здания Пентагона. То есть уровень человека вы понимаете.
Да.
Мало того, для того, чтобы никто не заподозрил, что его перебросили на какой-то секретный проект, он закончил строительство здания Пентагона, одновременно руководя Манхэттенским проектом. Вот как бы я его не ненавидел совершенно искренне, как организатор, это что-то невероятное. А самое интересное, что из его мемуаров, из того, что писали сами американцы, его семья, жена, дети узнали о том, чем занимался глава семейства, после 9 августа 1945 года. Чем он занимался все годы войны, не знал никто, даже собственная семья. Тот еще деятель. А что мне еще не очень нравится, когда рассказывают про советский атомный проект, это то, что очень часто забывают о, собственно говоря, самом важном урановом проекте, об уране. У нас его не было. А американцам повезло. Это вот тот случай, когда какое-то случайное стечение обстоятельств очень сильно влияет на историю, причем в самом буквальном смысле. А история эта начинается в бельгийском Конго. Был там такой рудничок Шинкалобве, я извиняюсь за это африканское слово, разрабатывала его компания Union Minier, управляющим...
Union Minier, да.
Minier, да, это французский. Да, Minier. Управлял ею в конце 30-х годов Эдгар Сен-Жье. Я не буду сейчас про красоты добычи урана в глубоких непроветриваемых шахтах вручную. Ну, кто тогда считал трупы подыхавших от радиации аборигенов, собственно говоря. Причем и дети дохли, и бог с ними. Бельгийцы боролись за радий. Напомню, что по цене 1 грамм радия – это 200 килограмм золота. То есть ставки были не шутейные, и там какие-то вот эти помиравшие, да бог с ними. Урановая руда на Шинкалобве никого не интересовала. Она шла в отвалы за ненадобностью. Никогда больше, нигде, ни в одном месте мира такой руды не было. В наше время богатой урановой рудой считается руда, в которой содержание урана превышает 1%. Содержание урана в руде Шинкалобве 60%. Это, ну, вообще невообразимое что-то. Часть вот этой руды постепенно свозили в Бельгию. Ей придумали предназначение, из нее краски делали. Нормально, она светится.
Хорошие краски.
Светится красиво, вообще все хорошо. К 1939 году в Бельгии набралось 1200 тонн вот этой фантастической руды. Обычно такой для Union Minier производственный процесс. В мае 1939-го по своим каким-то делам, коммерческим или еще каким-то, Сен-Жье оказался в Лондоне, где ему знакомые организовали встречу с физиком Генри Тизардом, который за 2-3 встречи сумел растолковать Сен-Жье, что такое уран вот, в новых условиях. Сен-Жье проникся, он понял, что он держит в руках, попытался организовать вывоз урана из Бельгии в Англию, но просто физически не успел. Сначала была оккупирована, вернее, сначала стало ясно, что в Англию вывозить нельзя, ее бомбить начали. И неизвестно, чем могло закончиться. Пока он организовывал, пытался организовать перевозку в Нью-Йорк, простите, оккупировали Бельгию. 1200 тонн осталось там. В Сен-Жье ни с кем не договаривались, не имея никаких контрактов на руках, вывозят все, что накопилось в самом Шинкалобве. 1250 тонн. 50-50. То есть, представляете, 1200 тонн в распоряжении Гитлера, то есть, читать как Вернера Гейзенберга, 1250 тонн попало в Америку. Но в Америке это отдельная история. Руда была доставлена в порт Нью-Йорк. По Нью-Йорку бегает Сен-Жье и пытается понять, кому нужен уран. Нормальная обстановка. Потому что с подачи того же Силарта, о котором я в прошлой передаче говорил, это венгерский физик, который добился подписи Эйнштейна под письмом к Рузвельту о необходимости атомного проекта. Следующее письмо, которое было поддержано всеми четырьмя руками Грофсом, о том, чтобы все было засекречено. У Сен-Жье были знакомые в Госдепартаменте, были знакомые в правительстве. Он разговаривал со всеми, но никому не надо, никто не понимает, что этот человек делает, про какой уран он говорит. А с другой стороны, где-то бегал Грофс, потому что он слышал, что где-то в Нью-Йорке в порту валяется 1250 тонн урана. Когда они встретились, опять же, вот из мемуаров Грофса, время было вечернее, и где-то в доках они договорились о том, что Манхэттенский инженерный округ выкупает всю эту руду. Сделка была закреплена рукопожатием. Вывозить начали на следующий день, контракт подписывали месяц. Нормальная вот такая обстановка. Так.
Но уже режим секретности действует вовсю к этому времени.
Да, в полный рост. И теперь попытаемся, ну, хотя бы приблизительно вспомнить, что в это время творилось с ураном у нас в Советском Союзе. У нас на тот момент в активе был единственный урановый рудник Российской империи, он же первый урановый рудник в СССР, Туян-Муюн, Узбекистан, где борьба тоже шла за ради, но к началу войны этот рудник находился уже на последних этапах выработки. То есть мы были, вот, грубо говоря, полным нулем на тот момент. К тому моменту, когда в 1945 году был создан спецкомитет, в распоряжении лаборатории номер 2 у Курчатова было 7 тонн урана. Все. Больше ничего не было. Так, что еще было у американцев на момент старта Манхэттенского проекта? Были теоретические изыскания о том, что плутоний-239 способен дать цепную реакцию деления не менее интенсивную, а то и более интенсивную, чем уран-235. А плутоний-239 можно получить из урана-238, если его ядра бомбардировать быстрыми, то есть, ну, энергичными нейтронами такими. И все это, основная часть разработок вела группа Ферми. Ферми теоретически разработал некий урановый котел, в котором можно создать управляемую цепную реакцию деления уран-235. Уран-235 делится, нейтроны образуются, они взаимодействуют с ураном-238. После ядерных трансмутаций происходит образование плутония-239, которое теоретически можно отделить от урана-238 и получить чистый плутоний. Все сугубо теоретически. Что касается практических работ, то в марте 1941 года группа физиков во главе с Гленом Сиборгом сумела получить на одном из циклотронов Лоуренса, на 60-дюймовом, 0,5 микрограмма плутония-239. Микро – это у нас 10⁻⁶. То есть 0,605 грамма плутония-239. Понятно, о каких количествах говорю. Вот есть теоретические наработки Ферми, есть результат работы Сиборга, и вот под это Грофс пробил финансирование. Не очень понимаю, как в условиях капитализма и войны это можно было сделать, но он это сделал. Он нашел деньги для того, чтобы профинансировать создание той самой Чикагской поленницы, атомного реактора номер 1 на планете Земля. Соорудила его группа под руководством Ферми под бейсбольным стадионом в городе Чикаго. Опять же, чисто интуитивно было решено, что оптимальным замедлителем будет графит, причем частоты 99,99%. Альтернатива была тяжелая вода. И Грофс уже финансировал создание заводов по производству тяжелой воды. Тут он не хотел терять времени, но все-таки на всякий случай дал денег еще и Ферми. Реактор, ну вот, слепили из того, что было. Природный уран в том виде, какой достался. Там было 33 тонна уран-О2, такой оксид, 3,7 тонны урана-3О8, вот такой оксид, и 5,6 урана-металлического. Размеры графитовых блоков высчитывали, ну, буквально на коленке. Группа физиков ручными пилами пилила графит, чтобы попасть в нужный размер. Каркас вот этой активной зоны укрепили досками. Отсюда название «Чикагская поленница». Руководил Ферми. Работали янки, в том числе студенты Чикагского университета, которым дали вот такую подработочку, собрать вот такую поленницу. Цель была ровно одна – доказать возможность управляемой цепной реакции. Охлаждение активной зоны не сейчас, потом, главное, чтобы получилось. Биологическая защита в трещину, времени нет, надо быстрее, Грофс не ждет. Управление реакцией, как оно осуществлялось. То есть вот есть графитовые блоки, между ними располагаются урановые блочки небольшие. как управлять? За счет поглощающих лишние нейтроны стержней. Стержни с кадмием и с бором, они хорошо берут на себя любые нейтроны. Регулирующие блоки двигались с пульта, но в ручном режиме. Уже хорошо. Стержень аварийной защиты. То есть, если цепная реакция выходит из-под контроля, набирает интенсивность, для того, чтобы это не закончилось атомным взрывом, нужен стержень аварийной защиты. Он на 100% заполнен бором. Как только он попадает в активную зону, все реакции прекращаются, он все наберет на себя. Он висел на веревке, перекинутый через блок над активной зоной. При этом блоке дежурил физик-ядерщик с топором. По команде Ферми он должен был просто рубануть веревку. Нормально. Вот это работали янки. Как работают американцы, которые без пипифакса в атаку в Ираке не ходят. Это американцы, а там были янки. Старт реакции, то есть вот собрали активную зону, ничего еще не происходит. Для того, чтобы началась цепная реакция, нужно было извлечь из этой активной зоны так называемый зип-стержень. Зип-стержень извлекался вручную. Через блочок, веревочкой вытаскиваем, включаем датчики и смотрим, началась реакция или нет. Нормальная обстановка. То есть, как бы иностранец, но вот все, что я перечислил, ручками было сделано янками. Реакция пошла, управление состоялось. Синтез плутония-239 произошел. Дата начала нашей атомной эры 2 декабря 1942 года. Вот так. Строительство промышленного реактора, опять же, в целях секретности, просто реактор Б в Хэнфорде. Тоже один из городов, которого не существовало. Оттуда отселяли жителей, там небольшой поселок был. Специально подобранное место, так, чтобы его нельзя было разбомбить, если самолеты прилетят с моря и так далее, и так далее. Все режимы секретности. Стартовало в июне 43-го. То есть в декабре произошла первая цепная реакция управляемая. Через полгода завод уже строится вместе с городом. Построили за один год. И в течение этого года вот строится реактор. Технология извлечения плутония из урана создавалась в течение этого года. Успели. За один год. Растворяли эти урановые блочки в кислотах, щелочах, осаждали все отходы, так скажем. Они не просто радиоактивные. Кислоты, щелочи, их просто, щелочи, их просто в речку сливали без никаких. Потому что про очистку будем думать потом, нужен результат. То есть, вот сравните наши вегетарианские времена, когда мы тут углекислый газ ловим, про какое-то глобальное потепление беспокоимся, и сравните тот режим, в котором работали люди тогда. Но в Хэнфорде в итоге развития Манхэттенского проекта, то есть в годы Холодной войны, работало 9 реакторов. Наработано на них было 57 тонн плутония. Что такое 57 тонн плутония, чтобы понятно было? Вот боезаряд, который разнес Нагасаки, бомба «Толстяк». Помните такое?
Да, конечно. «Толстяк» это и «Малыш». Две бомбы.
Бомба «Толстяк» — это 6 килограмм плутония. В Стэнфорде было наработано 57 тысяч килограмм плутония. Можете там на калькуляторе попробовать. У меня получилось 9,5 тысяч толстяков. Так. Почему я так подробно про Манхэттенский проект? Ну, потому что НКВД, ГРУ и Лаврентий Павлович. Потому что Клаус Фукс, супруги Розенберги, Кембриджская пятерка и еще целая группа товарищей. И потому что Игорь Васильевич и еще несколько десятков птенцов гнезда и Иоффи, которые отлично понимали, что за чертежи принес Лаврентий Павлович Игорю Васильевичу. И Лаврентий Павлович, который знал всю нашу советскую промышленность, как свои 5 пальцев. И потому что прямое распоряжение Иосифа Виссарионовича, распоряжение Берии выполнять, а не обсуждать. Ну вот, хватит про них, про американцев, более-менее понятно. Теперь, что у нас было по атомному проекту к августу, к 20 августа 1945 года, то есть к моменту создания спецкомитета. не про чистую теорию, я вроде ее уже касался, а про, то, про те знания, которые могли быть превращены в практику. Ну, в активе. Чистые теоретики. Золотой, нет, наверное, урановый дуэт. Так, наверное, правильно будет. Яков Зельдович, Юлий Харитон. В 1939 году они вдвоем публикуют статью, в которой доказывают невозможность цепной реакции в уране-238. То есть это первый шаг в сторону атомной бомбы. В том же году еще одна статья, в которой они доказали, что для цепной управляемой реакции, для управляемой цепной реакции нужен замедлитель в виде графита или тяжелой воды и обогащение урана по содержанию изотопа уран-235. Обе статьи, чистая теория, на бумажках, никаких экспериментов, но при этом учитывалось открытие спонтанного деления урана, которое было сделано Петржаком и Флюровым. То есть вот такая группка. В 1939 году Харитон пишет сольную статью, где пытается выстроить теорию разделения изотопов урана при помощи газовых центрифуг. При этом статья заканчивается на том, что при современном развитии техники, технологий, инженерных наук это просто невозможно. Ну и в активе, конечно, работавший с 1937 года циклотрон Игоря Васильевича Курчатова, потому что так наши физики учились работать с пучками нейтронов, что было необходимо. Напоминаю даты. 28 сентября 1942 года постановление Государственного комитета обороны об организации работ по урану и назначение Курчатова научным руководителем. Создается лаборатория номер 2 в апреле 1943 года в городе Казани. Больше создавать негде было, простите, у нас шла война. Людей туда набирал Иофи. Всего 11 человек. Ну, все микроскопическое. Но именно тогда, после вот этого постановления, Игорь Васильевич Курчатов получил доступ к сейфу Фитина, да? Руководитель
Фитин, тогда Фитин возглавлял внешнюю разведку.
Павел Фитин, да, все правильно. Вот из мемуаров Игоря Васильевича, которые, к сожалению, он далеко не полные, он не рассчитывал, что проживет так мало, поэтому не торопился с ними. В течение 1942-1943 годов в кабинете Фитина он прочел около 3000 страниц докладов советской разведки. Причем все, и НКВДшные, и ГРУшные, и вот все, что было, все, что попадало. Дальше начинает происходить то, что было задолго до появления спецкомитета. В 1942 году, то есть сразу после вот этого постановления, из казахстанской эвакуации вызвали Зинаиду Ершову, которая на тот момент заведовала свиносовхозом. Армии нужно было мясо. Она этим занималась. Вот называю фамилию, и приходится какую-то биографию, потому что невозможно. Здесь за каждой фамилией какой-то целый пласт истории.
В 30-м... Борис, да? Не торопитесь. Потому что то, что вы рассказываете, настолько глубоко и интересно, и заставляет напрягать извилины свои. Ну, скажем так, я вот такого глубокого популяризаторского подхода не встречал.
Вы только помните о том, что я себя очень сильно придерживаю. Я могу назвать еще десяток фамилий, еще 10 часов рассказывать про каждого из них. Зинаида Ершова в 1930-м закончила физмат Московского университета и пришла рядовым сотрудником в радиевый цех Московского завода редких элементов. Ну, как любая выпускница, это сентябрь где-то месяц, да? В январе 30-го она уже начальник физической лаборатории. И в 1931 году, то есть через год, эта лаборатория выдает на гора первую партию радия. Почти грамм за один год. Сумму я называл. Вот эту девушку кровавый сталинский режим в 36-м году выгоняет на стажировку в Париж. В институт радио, в лабораторию Кюри. Нормально все. Она поработала, она набрала знания, через год вернулась, 37-й год, ужасы. В 38-м году она выдает статью, где рассчитывает содержание урана 235 и 238 в природной руде. То есть мужики в Советском Союзе ураном еще толком не занимались. Девушка каким-то образом у себя на коленке сумела сосчитать вот эти 0,7%. То есть вы там будете теоретизировать, вот вам точные данные. Вызов Курчатова был Зинаиды Ершовой тогда уже в Москву. Это апрель 43-го. Физики вернулись в Москву, в лабораторию номер 2. Был очень короткий. Возвращайтесь, необходимо вернуться к основной профессии. Приехала. Первое задание нашей ядерной Зине. Стране нужен металлический уран. Ну так, просто. Она возвращается в свою лабораторию, через полгода металлический уран готов. Ну, если дальше по ее биографии, после того, как спецкомитет был создан, тогда же, в августе 45-го, она получила задание вот эту технологию получения металлического урана довести до промышленного уровня в электростале. Требовался уран в слитках по несколько килограмм. Задание получила, в январе 46-го отсчиталась, готова. Сдала работу, тут же получила задание. Нужен металлический плутоний. Это 47-й год. В 46-м она получила это задание. Через год, всего за год, Ершова и ее девочки из лаборатории первые 47 микрограмм плутония-239, пожалуйста. То есть вот этот Нобелевский лауреат в Штатах 0,5. Девочки дали в 10 раз больше. Нормально. Лето 48-го года под руководством Зинаиды Ершовой разработана промышленная установка для получения 239. Это ее конструкция была использована для того, чтобы наработать плутоний для нашей первой атомной бомбы.
Борис, сейчас новости. После новостей продолжите. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость Борис Марцинкевич рассказывает нам о советском атомном проекте. И в конце прошлого получаса речь шла о Зинаиде Ершовой. Борис, прошу вас, продолжайте. Борис, прошу вас, вы закончили на совершенно потрясающей женщине, которую звали Зинаида Ершова.
Она же советская мадам Кюри, она же ядерная Зина и так далее, и так далее.
Борис, скажите, пожалуйста, личности подобного масштаба исчисляются в советском атомном проекте единицами, десятками?
Сотнями. Сотнями как минимум. Это я не считаю тех инженеров, которые вели строительство всех наших ядерных объектов, потому что тогда будет еще интереснее.
Ну, конечно.
Ладно, чтобы закончить трудовую биографию Зинаиды Васильевны, в 48-м году, когда она выдала на Гарате промышленную технологию получения плутония-239 из растворов с ураном, она получила следующее задание. Проблема касалась вот того самого первого нейтрона. Помните описание цепной реакции?
Да.
Свободный нейтрон попал в ядро урана. Вот откуда он взялся? К тому времени сосчитали, что взяться он может из полония. Один из изотопов полония при своем радиоактивном распаде дает те самые свободные нейтроны. Поэтому следующее задание в адрес нашей ядерной Зины – дай нам технологию производства полония. Это зима 48-го года, до взрыва первой атомной бомбы, где вот этот стартер был нужен, остается год, она успела. В 51-м году следующее задание. Нужен третий. Почему нужен третий? Тоже понятно, да? Потому что мы шли к нашей водородной бомбе. за год. Простенько так, спокойненько, любое задание в нужный срок. 3 сталинских премии, несколько орденов и мемориальная доска на стене Всероссийского научного исследовательского института неорганических материалов.
И вообще бы хорошо бы и памятник.
Да я думаю, что даже не один, потому что вот того, что я перечислил, Анапол, ну, понятно, что не в одиночку, понятно, что это группа под ее руководством получила металлический уран, металлический плутоний, технологию промышленных объемов получения плутония, полоний, тритий, ну вот, вот, так, ну вот возвращаюсь. Почему я, когда вспоминаю о нашей советской мадам Кюри, я проскакиваю 20 августа 1945 года, то есть момент создания спецкомитета. Вот на самом деле, почему я так много рассказывал про Манхэттенский проект, с ним очень удобно разбираться с хронологией. Руководителя Манхэттенского проекта со стороны военного ведомства Лесли Грофс, после того, как его уволили, в отличие от Лаврентия Павловича, его не обвинили в том, что он был английским шпионом. Он не оказался в тюрьме, не был расстрелян. В 1959 году, то есть уже в отставке, он совершенно спокойно сел за стол и написал книгу с простым названием «Теперь об этом можно рассказать». Просто вот так. Ведь даже ученые, которые работали в Манхэттенском проекте, они всего его объема не знали, представляли, но не знали никаких подробностей. Потому что это Гроф сметался по штатам, договаривался о покупке земель, о контрактах с компаниями, подрядчиками и поставщиками, выколачивал деньги у правительства, контактировал с высшим политическим руководством, включая Рузвельта и как-то раз подвернувшегося ему под руку Черчилля. Это он нанимал сотни тысяч рабочих, занимался строительством электростанций, дорог. И вот обо всем этом он и написал. Это был единственный человек, который знал все, потому что уровень секретности, по прочтению его меморов, подозрение, что у него там паранойя была в той еще степени, он перед своим высшим политическим руководством отчитывался только устно. И на вопрос одного из помощников Рузвельта, который отвечал с политической, так сказать, стороны за этот проект, почему, собственно говоря, ты не можешь доклад написать, почему ты каждый раз ко мне являешься лично, причем с другого конца Соединенных Штатов, я тебя тут жду по несколько дней. Ответ Грофса был совершенно колоссальным. Если я напечатаю доклад, мало того, что этот доклад придется сжечь, придется расстрелять секретаря, который его печатал. То есть о всем объеме Манхэттенского проекта знал ровно один человек. Ему задавали вопросы, почему на встречу с тем же Черчиллем, с английскими специалистами, они брали оттуда часть разработок, ты не летаешь и не плаваешь. Ответ тоже был простой. Если будет убит кто-то из моих заместителей, я какое-то время его обязанности выполню. Если убьют меня, проект просто встанет. И вот этот человек садится и спокойно пишет. Пишет по-военному. Один батальон марширует, второй батальон марширует. Тогда я начал строить здесь. Вот тут я подписал договоры аккуратненько, спокойно. И для того, чтобы вот полностью восстановить в голове Манхэттенский проект, берешь мемуары Грофса, фамилии, имена, даты, все есть, лезешь в энциклопедию, смотришь на эти имена, и вот у тебя полная картинка, ну, немножко работы займет, но удобно, когда вот такой подстрочник есть. А у нас нет ничего. У нас после того, как Лаврентия Павловича по каким-то надуманным, из пальца высосанным причинам, обвинениям расстреляли, гриф «Совсекретная особая папка» никто с атомного проекта снимать не стал. Ну, на день сегодняшний, допустим, в электронной библиотеке Росатома можно найти сотни, если не тысячи мемуаров наших ученых, конструкторов, которые достаточно полно, достаточно откровенно рассказывают о том, что происходило на их участках работы. Но вот чего бы то ни было обобщающего, какой-то попытки хоть как-то увидеть за деревьями лес, вот нету. И то, что вот я пытаюсь рассказать, не очень уверен, что у меня хорошо получается, я же не специалист по архивной работе, и все, что я пишу, о чем вот теперь рассказываю, это такой энтузиазм дилетанта. Так что прошу прощения за то, что наверняка не все вижу, не все знаю и не все систематизировал. И с хронологией вот не очень получается.
Борис, у меня вот к вам какой вопрос. Предположим, дай бог, чтобы это было правдой, будет дано добро на создание вот такого обобщающего труда. Но это же поле деятельности, я думаю, для сотен людей.
Ну, это, конечно, должна быть группа людей, которые хорошо понимают, что такое архивная работа, умеют работать с документами, систематизировать их. Потому что, допустим, сборных документов, распоряжений о том, как работал наш спецкомитет, потом Министерство среднего машиностроения, оно собрано. Собрано, тоже лежит в огромных томах. Но это просто документы. И документы вот из раздела «Завод номер 12» для завода номер 873 13 января 1948 года обязан поставить 2 тонны изделия номер 239. Ну, нормально. То есть мало того, что надо как-то там, ну хорошо, в хронологической последовательности эти документы разложены, даже для того, чтобы понять, что в них написано, их вот архивировали прям как есть. Вот со всеми этими номерами, буквами, невероятными названиями, это ничего не дает. Надо садиться и расшифровывать. То есть это такая огромная, серьезная работа. И я был бы счастлив, если бы при своей жизни увидел, что кто-то решил дать поручение ей заняться. И группу специалистов хорошую подобрал. А так получается, вот я даже некоторые факты осмыслить не могу. Вот смотрите, что касается Ершовой. На начало войны она сотрудник ГИРЕДМЕТа. Государственный институт редких металлов. Это институт, который никогда не подчинялся спецкомитету, никогда не входил в состав Министерства среднего машиностроения, то есть он жил сам по себе. Урановой проблемой в 1942 году занималась Академия наук. И если конкретнее, то Абрам Иофи и его лаборатория номер 2, где научным руководителем был Игорь Васильевич Курчатов. Но письмо Иофи о необходимости восстановления работы уранового комитета он пишет на имя Лаврентия Берии. И записка на стол Сталина о том, что эту работу надо действительно возобновить, положил тоже Лаврентий Павлович. Академия наук вот тут, НКВД вот здесь. Где там какая связь? То есть Берия эту записку подписывал как глава НКВД и как заместитель Сталина в Государственном комитете обороны. Еще раз. Лаборатория номер 2. Академия наук СССР, создана 12 апреля 43 года при Академии наук. Но лаборатория при Академии наук. Но Игорю Васильевичу Курчатову, научному руководителю, хватает полномочий вызвать Ершову из Казахстана, вызвать Кикоина еще из Свердловска и так далее, и так далее. То есть вот как там все это распределялось? Формулировка вызова вот этих специалистов всегда была одной и той же. Прошу вернуться в Москву для работы по специальности. И этой телеграммы оказалось достаточно, чтобы те предприятия, институты, где люди работали, вот положили на стол, увидели подпись. Да, собирайся, собирай вещи и уезжай отсюда. Как там распределялись полномочия? Совершенно непонятно.
Может быть, это и есть тот самый режим секретности?
Режим секретности, да. Но вот вопрос. Кто занимался урановым проектом до 1945 года, до создания спецкомитета, для меня совершенно непонятен. Ну вот Ершова. Она получила первые в Советском Союзе слитки металлического урана. Сталинская премия, понятно, просто автоматом. Но при этом она вот эту работу выполнила в лаборатории все в том же ГИРЕДМЕТе, который не относился никоим образом к лаборатории номер 2. И понятно, что возможности этой лаборатории для тех заданий, которые наверняка должны были еще пойти от Курчатова, не хватало. И Зинаида Васильевна понимает, что вот тот момент, когда на ее просьбу не могут не откликнуться, что эту лабораторию надо расширять, усиливать до уровня НИИ. Никому она пишет. Ну, казалось бы, директору ГИРЕДМЕТа Алексею Зефирову. Нет. Руководителю лаборатории номер 2 Игорю Васильевичу Курчатову? Нет. Руководителю уранового комитета с политической стороны Вячеславу Молотову? Тоже нет. Может быть, руководителю уранового комитета от Академии наук Абраму Иофе? Да снова нет. Письмо напишет Авраамию Завинягину.
О! Борис, тут... вы не могли бы остановиться на этом человеке?
Ну, на нем нельзя не остановиться. Тут я говорю, что как фамилию называешь, можно зависнуть сразу. На тот момент, это 43-й год, он первый заместитель Берии в НКВД, помимо всех прочих должностей. И, значит, вот эти два сталинских кровавых палача, правильно говорю, да? Завинягин и Берия.
Абсолютно.
Завинягин и Берия вот, получают письмо от ядерной Зины. Что они делают? Берут под козырек. Ядерная Зина сказала, что ей нужен НИИ. Они идут и строят. В декабре 44 года постановление Государственного комитета обороны о создании в системе НКВД НИИ по урану. Название так и звучало. Институт спецметаллов НКВД. Вот такая жесткая административная система. Зажим любой инициативы. Ну и там... репрессии, лагеря, далее по списку. Директором этого вновь образованного института назначили инженера-полковника НКВД Виктора Шевченко. Ну, казалось бы, да? Инициатива со стороны Ершова, а директором
назначили... А назначили, да.
А, ну, вот Лаврентий и Авраамий друг на друга посмотрели и представили. Ядерная Зина бегает и занимается строительством здания института. И испугались. Поэтому пришел Шевченко. Как иначе? Нельзя тетю Зину беспокоить. То есть вот начало строительства 44-й год. Да, 44-й год. Еще не со всей территории Советского Союза немцев выгнали. Мы еще только оцениваем, что нам принесла европейская демократия. А здание НИИ уже строится. Ну и Виктор Шевченко. Тоже вот администратор. Полковник НКВД. Сатрап, разумеется. Реально, это выпускник Московского института цветных металлов и сплавов. Сразу после выпуска главный инженер Прибалхашского медиплавильного завода. Затем замдиректор по научной работе своей же «Альма-Матер». С 41 года директор Джесказганского медиплавильного завода. С 43-го главный инженер «Норникеля». В 50-м году его отпустили на отдых с кресла директора НИИ-9. Ну, вот это новое название. НИИ-9. Как хочешь, так понимай. И этот сатрап, человек в погонах, который вот там в крови и так далее, ушел работать профессором в Московский химико-технологический институт. Нормально? Сотрудник НКВД. И, несмотря на преподавательскую деятельность, он продолжал заниматься... руководить экстракционной лабораторией в НИИ-9. Экстракция в этой лаборатории – это извлечение из химических растворов плутония-239, других элементов, которые необходимы были для ядерного оружия. То есть вот все эти сказки про НКВД как душителя свобод и прочего, там вырастали специалисты совершенно невероятные, и без них атомный проект был невозможен.
Борис, а какое отношение имел Завинягин к Норильску и да к Норникелю?
Да, нет, ну к Норникелю он имел самое прямое. То есть вы хотите, чтобы я опять проскочил, я тут сам себе план набросал?
А, пожалуйста, все, извините.
Не, ну я могу Нет, не могу. Потому что надо хотя бы несколько слов про Исаака Кикоина. Потому что никак, мимо него нельзя пройти. И это тоже до августа 45 года. Один из тех людей со стороны, так скажем, которых Курчатов привлек к работе, это Исаак Кикоин. Его очень хороший знакомый, с которым они вместе работали в ленинградском физтехе. Это тоже одна из легенд атомного проекта. Уроженец... Да, ну на тот момент, 43-й год, Исааку Кикоину 35 лет, он доктор наук, чтобы мало никому не показалось. Родился он в местечке Малые Жагуры в Литве. среднее специальное образование всего войны и того, что Литва стала как бы самостоятельным государством, семья переехала в Псков, и среднее специальное образование он получил в Псковском землеустроительном техникуме по специальности землемер. Хорошо? Хорошо. А высшее образование получал в Ленинградском политехе. И студент Кикуин подрабатывал ассистентом в лаборатории Ленинградского физтеха, где и стал семинаристом ИОФИ. Диплом получил в 30-м году. И опять вот этот ужасный режим погнал его по стажировкам. По лабораториям Лейпцига, Мюнхена, Гамбурга, Лейдена. Такие вот ужасы сталинизма. Да? Специализировался он на полупроводниках. Открыл фотомагнитный эффект, назван его именем. Доктором наук стал 27 лет. Вот. Сталинскую премию в 1939 году получил первую. Причем, поскольку он физтеховец Иофи, это когда не только головой, но и руками. Первая сталинская премия в его биографии за разработку нового типа амперметров. Потому что не только руками, но и головой. С 1935 года он работал в Свердловске, где на тот момент организовывался Уральский физико-технический институт. То есть, ну какая Германия, когда ему вот здесь надо в Свердловске поработать. Вернулся и работал, был счастлив вполне. То есть, вот с такой биографией, что говорило о том, что он войдет в атомный проект, причем как один из столпов, вокруг которого все вертелось. Наличие головы и то, что в биографии было время, когда он работал с Курчатовым. Курчатов о нем помнил. Вызвал. В марте 43-го предложил Кикуину возглавить разработку диффузионного разделения изотопов урана. Вот, ну, казалось бы, что говорило о том, что он может что-то сделать. То есть такая нормальная смена деятельности. Но Кикуин не отказывался. Потому что в стране надо было. И... Ну, первое впечатление, конечно, что Курчатов ознакомил его с некоторыми документами из папок Фитина, потому что о том, что необходим именно вот этот гексавторит урана, страшное соединение, с ним предстоит работать, он знал изначально. Из его воспоминаний первые расчеты по диффузионному методу я сделал сам в течение недели. Позже перепроверил расчеты за два вечера с Игорем Васильевичем. Получалось, что потребуется несколько тысяч разделительных элементов. С этим мы и вышли на правительство. Нормально? То есть в Штатах Нобелевский лауреат, разработки английских немцев, у нас Кикуин в течение нескольких вечеров и Игорь Васильевич два вечера на перепроверку, чего он там на бумажке написал. Так, что еще? Что касается этой истории с гексавторидом, то еще в феврале 43-го руководитель лаборатории, научный руководитель лаборатории номер 2 Игорь Васильевич Курчатов пишет письмо куратору уранового проекта от Совнаркома, комиссар химической промышленности Михаил Первухин. Я так понимаю, что эта записка, вот результат... того, что он прочитал в кабинете у Фитина. Курчатов затребовал от Первухина, чтобы его наркомат занялся производством гексавторида урана. Вот нормально. Начальник лаборатории и министру. Займитесь, ребят. Вот. Начальник лаборатории и министру. Миша, мне нужен гексавторид урана. Министр, начальник лаборатории. Игорь, я понял, пошел делать. Для того, чтобы наколенник Кикуина превратился в техническое задание по мембранам и по насосам, по диффузионным машинам, Кикуина усилили Сергеем Соболевым. Вот что не имя, то сказка. Сергей Соболев в 29-м году закончил физико-математический Ленинградский университет, и в 22 года все как у всех. Пока учился, немножко занимался наукой. Статьи писал, то да сё. Не сильно так, немножко. Поэтому в 1933, когда юноше исполнилось 24 года, он был избран член-корреспондентом Академии наук СССР. А в 30 лет, то есть в 1939 году, действительно член Академии наук. Ну, что там, какое задание? Кикоину помочь с диффузионным обогащением? Да не вопрос. Соболев это делает и одновременно с этим обсчитывает, ну, хватало там всевозможных математических вещей, технологию производства плутония-239. Ну, там же рядом было. Диффузионный завод строили в Северске, в Томской области, а завод «Маяк» в Озерске, в Свердловской области. Ну, почему же не успеть на двух заводах одновременно работать? Условия работы в 45-м году, представляете? Связь по вертушке, транспорт, там, где дорог нет, ну, полуторка. Вычислительная техника у действительного члена Академии наук, логарифмическая линейка, арифмометр еще есть. Ну, я не знаю, с чего этих людей сделали, как они вот такие вырастали, но вот что было, то было. Расчеты при помощи
СОБ... Извиняюсь, остаются секунды до новостей. Последние полчаса – это, если вы не возражаете, ответы на вопросы слушателей.
Давайте, хотя я хотел про Жеремягина пару слов сказать.
Это вы закончите, а потом будут вопросы. Вы согласны?
Договорились, я быстро.
Все, тогда новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость Борис Марцинкевич продолжает свою лекцию и беседу.
Ну вот, что касается диффузионных проблем, в 43-м году уже Кикоин пишет Первухину о том, что нужен инженер. Мы уже доросли до уровня выдачи технического задания. Первухин отдает. Сказали, нужен. Будет. Так в проекте появился Иван Николаевич Вознесенский. Так, опять же, чтобы мало не было, напоминаю, кто это такой. В 21-м он закончил питерский политех, немножечко поработал внутри плана ГЛРО, а с 24-го года он стал главным конструктором бюро водяных турбин на Ленинградском металлическом заводе. Проблема: в Советской России не было собственных гидротурбин. Днепрогресс, как известно, крутился на тот момент на американских колесах. Это было плохо. Поэтому нужно было создавать научно-техническую школу. Ивану сказали, Иван сделал. К 40-му году он разработал 78 проектов гидротурбин разной мощности. То есть была создана научно-техническая школа. Одновременно преподавал в Альма-Матер. И одновременно стал одним из создателей Центрального научного исследовательского котлотурбинного института имени Ползунова. Ну, логика простая. Там турбина, здесь турбина. Там, правда, водяные здесь на паре. Но ничего страшного. Турбинам котлы нужны. Ничего страшного. Все сделаем. В 44-м году потребовали разработать проект диффузионных машин для обогащения урана. Да не вопрос. К лету 44-го года в Питере возникает филиал, создается филиал лаборатории номер 2. Вот это троица. Кикоин, Соболев, Вознесенский. ОКБ создали на Кировском заводе и были уверены, что все хорошо. Но в 45-м году в дело вступил Лаврентий Павлович. Методы Лаврентия Павловича были предельно простые. Он создает еще одно опытно-конструкторское бюро на заводе номер 92 в Горьком. Что там говорят? Монополизм, централизм и прочее. Черт из два. Вот две группы инженеров. Каждая из них разрабатывает свои проекты диффузионных машин. Жюри есть, Вознесенский, Кикоин, и они должны решать, какая из этих диффузионных машин пойдет в серию. Соревнуйтесь, кто победит, получит премию, кто не проиграет, получит по голове. Время пошло. То есть работа у Кикоина была выше головы. Вот возвращаемся к Аврамию Павловичу. В конце апреля 45-го года Кикоин уезжает в командировку на месяц в Германию. Германия. Апрель 45-го года. Руководил группой физиков, которые срочно переодели в форму НКВД, Аврамий Павлович Завинягин, генерал-лейтенант НКВД, или, если угодно, комиссар третьего ранга. Еще нет спецкомитета, а Завинягин в атомном проекте уже есть. Почему в 44-м году ему поручили, вот с Ершовой у тебя получилось, Ершова чем занималась ураном, Аврамий, ты отвечаешь за уран. В стране нужен уран, делай, что хочешь. Вы спрашивали, я напомню биографию. Родился Аврамий Павлович в Тульской области в семье настоящих аристократов. Отец ни много ни мало, а машинист паровоза. В 16 лет юноша вступил в ВКПБ, в 18 лет он комиссар политотдела дивизии рабоче-крестьянской Красной Армии, в 20 лет секретарь Юзовского окружного комитета партии, то есть руководитель Донбасса. Юность как юность. В 22 года юноша потопал учиться в Московскую горную академию. Пора учиться было. Но, правда, он при этом подрабатывал проректором этого же института по хозяйственной части. Диплом получил в 30-м году, одновременно с должностью первого ректора Московского института стали Испавов. В 33-м году Завинягин директор «Магнитки» и зам наркома тяжелой промышленности, 32 годика юноши. Это при нем на «Магнитке» ставились домны, при нем был запущен прокатный «Сан-500», знаменитый в советские времена. Но уже в 35-м году Завинягин начальник строительства «Норникеля». Строил «Норникель» на рельлах, и Завинягин возглавляет на рельлах, то есть переходит в систему НКВД. 19 тысяч зэков, первая плавка 1939 год, первый металлический никель 1942. С 41-го Завинягин зам Берии в НКВД. Вот в декабре 44-го появляется очередное постановление Государственного комитета обороны о необходимости поисков урана. И Берия вызывает Завинягина и говорит, уран ты будешь искать везде. Не стесняйся, в том числе вот в те места, куда придет Красная Армия, тоже можешь совершенно спокойно ехать. В НКВД было создано 9-е управление, казалось бы, НКВД, 9-е управление поиски урана. Разведка говорит, в Германии где-то должен был оставаться бельгийский уран, где именно, неизвестно. Ну, как искать? Урановый проект в Германии был, значит, уран наверняка размазан по научным лабораториям. Игорь Васильевич, кто из твоих знает про немецкие физические лаборатории и форму НКВД, на деле Исаак Кикоин, Юлий Харитон, Георгий Флюров, Лев Арцемович, Леонид Неменов. Завинягин был прост, как правда. Берия сказал, нужен уран. Уран будет. Группа высадилась в Тиргартене 3 мая 1945 года. То есть, еще бои толком не закончились. Простите за сленг, но шмонали все. Все лаборатории, в которых могли вспомнить наши физики, которые в свое время стажировались в Германии. Институт физического общества Кайзера Вильгельма в Берлине, лаборатории в Ростоке, в Грайсвальде и так далее. Наши физики по ходу работы внесли раз предложение. Если ищем уран, забираем и оборудование. Завинягин не против. Физики говорят, тогда забираем и немецких физиков, которые с этим оборудованием работали. Завинягин не возражает. Поэтому помимо научных институтов, группа обследует лагеря интернированных. В лаборатории номер 2 в течение 2 недель пошли грузы. Итого, за 2 недели было найдено 200 тонн металлического урана. Не очень большое, но вполне приемлемое количество тяжелой воды, научное оборудование и 300 тонн оксида урана. Вот так. 2 недельки. Опять напомню, что на тот момент у Игоря Курчатова было 7 тонн урана. Здесь 500 привезли за 2 недели.
Борис, и вот вы сейчас рассказываете, и теперь понятно, почему великий советский разведчик Эйтингон был выведен из подчинения Судоплатова и отправлен в Синьцзян на поиски урана.
Ну, чтобы закончить про Завинягина, под его руководством было организовано 300 геологических экспедиций, которые искали уран, вот начиная от рудных гор в Германии, заканчивая Синьцзяном. Искали, при этом грозили им огромные премии, в том случае, если они что-нибудь донайдут. Что касается немецких физиков, то их было собрано 70 человек. Сейчас попробую как-нибудь, как бы это... Вот. В нашу страну на сроки от 8 до 12 лет в общей сложности было приглашено 70 немецких урановых специалистов. Отказов от приглашений, которые засчитывал комиссар госбезопасности третьего ранга, не было. Потому что нашу страну немецкие ученые, конструкторы и инженеры любили изо всех сил. Поскольку разработка оружия для вермахтов, которые были задействованы, это стенка. А тут 8-12 лет в экологически чистых местах. Герц, Тисин, Штейнбек, Риль, могу долго перечислять. В хозяйстве все пригодились. с диффузией Кикоину здорово помог Петер Тиссен, член НСДАП с 1925 года, разработчик трифторида хлора. Это боевой газ, который не успели до конца, до ума довести. В СССР он руководил разработкой тех самых фильтров для диффузионных машин у нас в электростале и помогал выстраивать каскад диффузионных машин в Свердловске 44, который теперь Северск. Что такое Тиссен? Сталинская премия 1951 года, орден Трудового Красного Знамени 1956 года. После этого уехал домой в Берлин, в ГДР, где руководил Институтом физической химии Академии наук. С 1960 года работал в Госсовете ГДР. Отвлекся. Так, кроме того, что еще успел Завинягин? В сентябре 1945 года высадился десант советских офицеров в форме, в фуражками с голубыми околышами возле Ехимова в Чехословакии, поскольку там тоже была урановая руда. В конце 1945 года в ГДР был организован концерн объединения «Висмут». Это рудные горы, это уран. Я вот тут себе статистику. В 1946 году на территории СССР было добыто 50 тонн урана, на объединение «Висмут» 15 тонн. 1947 год. 130 тонн урана в СССР, 150 тонн на «Висмуте». 1948 год. СССР. 183 тонны, «Висмут» 320. 49-й год. СССР 280 тонн, «Висмут» 780. 50-й год. 417 тонн урана добыто на территории СССР. 1225 тонн в объединении «Висмут» в одно лицо. Ну и что еще? Ну давайте про Авраама Павловича, раз вы про него спрашивали. Завинягин – это строительство маяка нашего первого завода, где нарабатывался оружейный плутоний. В 1948 году там подряд произошли две аварии, и вот генерал-лейтенант НКВД голыми руками лез в активную зону реактора для того, чтобы побыстрее эту проблему решить. Завинягин – это санкция на строительство первой атомной электростанции. Это разработка и утверждение программ создания атомных ледоколов и, соответственно, атомных подводных лодок, реакторов для них. В 1955 году он стал министром среднего машиностроения. В 1956 году смерть от лучевой болезни. Желающие кинуть камень за Норильск, Лах, во время Завинягина, может быть, найдутся, но кидайте без меня. Я пас. Вот. Вроде бы все успел.
Спасибо огромное. Честное слово, ваш рассказ стоит вопроса. Вопросы можно задать и в другой раз. И теперь, пожалуйста, уважаемые слушатели, задавайте ваши вопросы Борису Маркинцевичу. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Огромное спасибо за такую яркую, невероятно интересную передачу. Просто сердце гордости наполняется, когда слушаешь, какие великие люди жили в нашей стране и творили такую великую историю. Борис, два маленьких коротких вопроса. Первое. Скажите, пожалуйста, а как обеспечивалась безопасность вот и Манхэттенского, и советского проекта, и секретность в это время? И второе. А скажите, а что послужило причиной вот безвременной кончины Игоря Васильевича Курчатова? Огромное спасибо.
Вам спасибо за вопросы.
За секретность отвечали спецслужбы там и там. И если обратить внимание, то там и там все атомные и ядерные объекты находились на удаленных территориях. Что Окридж находился там, где плотность населения была просто минимальна. Что Стэнфорд, где стояли промышленные реакторы, это штат Висконсин, если я не ошибаюсь, тоже лес и речка и ничего рядом. А где находятся наши атомные объекты, вы приблизительно представляете. Что Озерск, что Арзамас-44, он же Саров, это все достаточно далеко, и в наших случаях обеспечивало НКВД. Что касается смерти Курчатова, то медики говорят, что ну, это просто перенапряжение хроническое в течение десятка с лишним лет, и помимо всего прочего, изрядная доза радиации, потому что во многие места он шел первым.
Если я правильно помню, за внешнее обеспечение безопасности ядерных объектов отвечал Павел Мешек. а за внутреннюю безопасность, скажем, за благонадежность, Павел Анатольевич Судоплатов. Ваш вопрос Борису. Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за передачу. Супер. У меня вопрос. Как-то я читал, так сказать, комментарии Харитона, и он говорил, что мне вообще непонятно, почему пишут про Сахарова. Основную работу сделал Зельдович. Сахар, как бы здесь вообще, так сказать, я не знаю, вклад его минимален. Хотел бы услышать ваши комментарии. Спасибо.
Зельдович действительно отвечал за все теоретические разработки, необходимые для создания боезарядов. Яков Борисович Зельдович. Юрий Борисович Харитон. Андрей Сахаров был сотрудником Игоря Тамма, немца по национальности. Что касается его слойки, то подсказку о том, что источником дейтерия может быть литий седьмой, сделал Виталий Гинзбург. Достаточно ехидный Лаврентий Павлович вообще предлагал теоретический отдел назвать в секретных бумагах Израиля. А Андрей Сахаров, я ответил?
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, Михаил, Москва. Во-первых, спасибо за передачу. И вопрос. Вот после победы я читал какую-то книгу, что американцы очень сильно шерстили Германию, ну, свою зону оккупации, на тему там всяких ядерных секретов и всего остального. А что они там поимели?
Спасибо за вопрос.
Это миссия Алсус, это Борис Паш.
Да.
Он же Пашковский, он же белый эмигрант и так далее. Искали физиков, нашли Гейзенберга, например. Искали все, что связано с урановой темой. Весь объем того, что они оттуда выгребли, ну, я в мемуарах Грофса не нашел. Думаю, что достаточно много, но они не особо сильно об этом распространялись.
Спасибо,
ученых Борис. Немецких нам досталось больше.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Расскажите, пожалуйста, изначальный исход начала ядерной бомбы. А вот Яков Гершевич Блюмкин в 25-м году передал разведке Штирхе германской Аненербе. Она занималась разработкой ядерной энергетики. Вот что такое? Можете там пояснить?
Случилось? Да, спасибо большое. Борис, когда я слышу слово Аненербе...
1925 год, ядерные секреты, простите. Не будем отвечать. Нейтрон был открыт в 1932 году.
Нет, когда тут были специалисты по Германии, причем серьезные, и вот когда произносилось название Аненербе, у них такая улыбка, ну, спокойная, слегка ироническая. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот когда я был в Польше, то поляки говорили, что они обижены на то, что Советский Союз добывал у них уран открытым способом. Насколько это правда?
Мы добывали уран там, где хотели, и так, как хотели. У нас не было времени на сантимент, простите. Я могу перечислять планы ядерной бомбардировки территории Советского Союза, которые клепались в Соединенных Штатах с той скоростью, с которой они клепали боезаряды. Вот на тот момент нам надо было выяснять, как у нас там с экологией, летают ли птички и что-то еще. Не до этого было.
Да, и, кстати говоря, есть такая книга, я, к сожалению, не помню автора, называется «Уран для Берии». Это про Синьцзян. И вот там Итингон осуществлял совершенно определенные мероприятия для того, чтобы эффективность была большой. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Скажите, вот только что упомянутый план «Дропшоп», он имел вообще реальные какие-то последствия для СССР, будь американцы его осуществили? И второй вопрос. Если бы, извините за слово «если», не война, то кто бы первый создал, Германия или Штаты, ядерную бомбу? И примерно об этом. Спасибо.
Вот в сослагательное наклонение, с вашего позволения, играть не буду. Кто бы, что бы. Что касается дропшота и других планов, которые были, то на тот момент советские войска по-прежнему стояли в Европе, и все расклады, которые были, несмотря ни на какие бомбардировки, Через трое суток эти войска стояли бы у пролива Ла-Манш, а через неделю у пролива Гибралтар. И только это останавливало, только это служило тормозом, только это дало возможность нам включиться в ядерную гонку и успеть сделать то, что сделать.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Борису, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Ну, первый вопрос. Правда ли, что Фукс предлагал свои услуги нашим резидентам и его отшили? И второй вопрос. А если бы Гитлер не подчистил еврейских ученых, пришел бы он к ядерной бомбе ближе? Спасибо.
Фукс действительно предлагал свои услуги нашим резидентам в Англии и был принят с удовольствием. Был организован специально связной, его вели тогда, когда он приезжал в командировки в Америку, и сделал Фукс для нас действительно очень много, в том числе чертежи боезаряда. Вот я говорил про эти бериллиевые отражатели. Фукс сделал очень много, он действительно был инициативником. Изначально это член Социал-демократической партии Германии, потом он вступил в коммунистическую партию Германии, в связи с чем и был интернирован при эмиграции. А вот в эти бы, нет, извините, не буду. Если бы Эйнштейн жил в Германии, оставался, если бы Лиза Мейтнер не уехала, тут таких если. Если бы Гейзенберг взялся не за в качестве замедлителя, решил использовать не тяжелую воду, а графит. Если бы, много бы. Вполне мог бы успеть первым.
Что? Ваш вопрос. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Нет. Ваш вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а немецкая разведка так и не догадывалась о плане Манхэттен?
Дело в том, что после неудачи, которая постигла Гейзенберга, и о которой он в своих мемуарах пишет о том, что она была сделана умышленно, вот этот замедлитель выбранный, в виде тяжелой воды и прочего, финансирование было прекращено самого уранового проекта, а дотянуться до Манхэттена, если тебя самого не интересует урановая программа, ну, не думаю, что Абверу было дано задание разбираться с этим манхэттенским проектом.
А, то есть перед немецкой разведкой вот такой определенной задачи не ставилось?
Мне кажется, что нет. Потому что если не идет у самих, если они получают результат, что этого добиться невозможно, то тратить деньги, усилия, создавать агентов, агентурную сеть. Им и так было чем заниматься усилиями рабочей крестьянской Красной Армии.
Пожалуйста, ваш вопрос Борису. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло. Добрый день. Леонид и Борис, очень интересно все. И можно вам сделать дополнение? Вот о здоровье, спрашивали о здоровье Курчатова. Ведь есть письмо заместителя начальника лаборатории Худякова. И вот в этом письме, во втором пункте, есть... Значит, такие данные. Сравнение имеющейся интенсивности быстрых нейтронов. Так вот, у письменного стола Курчатова радиация в два раза превышала интенсивность. Вот поэтому
так быстро он умер. Спасибо. Спасибо. Ваш вопрос, пожалуйста. Это, очевидно, последний вопрос. У нас остается две минуты. Здравствуйте.
Неожиданный вопрос. Скажите, в местах добычи и испытания ядерного оружия, урана и всего такого прочего, не появлялись ли НЛО? Не было таких сведений?
Это не ко мне. Это вам на РНТВ звонить надо. Там расскажут всю правду.
Абсолютно. Прилетающие тарелки? Да, это... Да, да. Но если я думаю, Борис, вам не кажется, что если присмотреться, то их можно видеть по несколько раз на дню. Но надо присмотреться.
Это как у жителей в окрестностях Лохнесского озера спрашивают, когда появляется Лохнесское чудовище. Ну, где-то после пятого стакана.
А, понятно. Ну, у них стаканчики маленькие, очевидно.
Ну, поэтому пять были бы надо, да, наверное, уже и после третьего появлялся бы.
Да, да. Борис, огромное вам спасибо. Огромное вам спасибо за великолепный рассказ, очень познавательный. И еще раз спасибо. Продолжится, я надеюсь, с вашего согласия, цикл ваших лекций-бесед по советскому атомному проекту.
Если вы меня вытерпите, то вот мы как раз наконец добрались до создания спецкомитета, а дальше будет еще.
Борис, активнее, самое главное, чтобы вы вытерпели меня. Вот это главный вопрос. А не то, вытерплю ли я и наши слушатели вас. Еще раз, Борис, вам огромное спасибо. До свидания.
Программа Леонида Володарского.